Диана Руда в обычной жизни, как она ее называет, имея в виду то, что было до войны, работала в харьковском СМИ под названием «Накипело». Занималась по большей части вопросами продвижения проектов и коммерческой деятельностью. А в жизни необычной, то есть в условиях войны, Диана записалась в волонтеры и взяла в руки фотоаппарат, чтобы запечатлеть город таким, каким еще 3 недели назад и не могла себе представить. Как и куда бегут люди от войны, и кто и почему принимает решение остаться, Диана Руда рассказала моей коллеге Анастасии Славинской.
Идет 3-я неделя войны. Что сейчас происходит в Харькове и как он выглядит?
На центральных улицах, где была областная госадминистрация и горсовет, и разные военные объекты, типа там нацполиции, было несколько ударов. Просто, по сути, все сравняли с землей, либо оно сгорело, и очень много повредили памятников архитектуры, которые стояли рядом с этими зданиями. Большинство музеев не успели вывести все, что у них есть. И сейчас, например, художественный музей полностью без окон и без дверей, и там сидит как бы один охранник, который просто не знает, что ему делать, и пока там разные волонтеры ищут, как можно эвакуировать все картины. В Харькове есть очень много территориальной обороны. Вот они почти на каждой улице, на перекрестках важных, стоят и проверяют либо документы, проверяют все машины. Очень много волонтеров появилось. Есть несколько организаций, которые помогают обычным людям с едой, с лекарствами, развозят там по домам, либо подвозят, куда нужно подвезти. И есть, наоборот, волонтеры, которые занимаются именно военными. Сейчас в городе работают только несколько аптек, и как бы из-за этого огромные очереди. Например, мы вот позавчера с моими друзьями, мы тоже там помогаем волонтерам здесь у нас в центре рядом, разносим людям по необходимости. Мы 5 часов стояли в очереди в аптеку, плюс в 6 вечера у нас начинается комендантский час, то есть, по сути, у тебя есть время там с утра и там до 5:30 вечера, чтобы все сделать.
Диана, а много людей остается в городе? Удалось ли эвакуировать женщин, детей, пожилых? И куда уезжают люди по большей части?
Да, уезжают именно там женщины, дети, не всегда старики, мне кажется. Но вот по своим знакомым смотрю, все перебрались во Львов, либо Польша, либо уже туда дальше, там Германия, например. Стариков тяжелее увезти, потому что есть только 2 способа как бы уехать. Это поезд, либо машина. И получается, в машине вот у меня знакомая ехала во Львов 5 дней, потому что невероятные пробки, они просто ночевали в школах, ночевали в разных каких-то пунктах по пути. А если на поезде, то есть очень много маршрутов. Но в поезд это очень-очень тяжело, потому что это уже люди едут, конечно же, там бесплатно, без билетов. Ты просто, люди оставляют вещи на вокзале, запрыгивают в поезд, первый, который приедет, и едут, там уже решают, как, когда, что. Вот. И это очень-очень-очень тяжело и морально, и физически. Там люди стоят и в тамбуре, и просто в переходе несколько людей на как бы полках. Есть люди, которые остаются сейчас в метро как убежище. Сначала было очень много людей, но потом многие выехали из города. Осталось меньше, и метро сейчас превратилось в такое, знаете, там все сушат носочки, просто расстелили себе какие-то там лежаки, спят, живут, дети играются. Есть такая часть людей, но это в большинстве на Салтовке, потому что это такой район нашего города, где есть только спальные дома, и он сейчас больше всего страдает. Там очень много разрушений, у людей нет окон, туда постоянно стреляют. А вот и люди там рядом, конечно же, либо выезжают, либо спускаются в метро жить.
Мы, когда слышим о разрушениях, жертвах и других вещах, сопутствующих войне, по большей части получаем сухую информацию в остатке. Вы же знаете эти истории изнутри. И я хотела бы попросить вас рассказать о той истории, которая за все это время задела вас больше всего. Может быть, это история со счастливым концом или напротив. Но, в общем, та, что тронула вас больше всего.
Знаете, я 2 часа назад вернулась с кладбища, и мы хоронили мальчика военного. Он умер 2 марта, вот, а сегодня его только смогли похоронить, и туда пришло очень много военных, чтобы проститься с ним. И вот такие вещи, когда ты стоишь, а кладбище, оно выглядит как, знаете, поле, огромное поле, ветер. У нас сейчас в Харькове очень холодно, -9, снег. Парню, который умер 28 лет, его похоронили, знаете, с боксерскими перчатками, потому что он занимался раньше боксом, он вообще спортсмен. И вот когда ты стоишь, где-то слышишь, что-то там где-то стреляет, что-то падает. По дороге там видели российский танк, который уже сгоревший, просто стоит на трассе. А ты едешь с какими-то вообще неизвестными людьми, они тебя везут, тебя попросили просто как журналисты там пофотографировать что-то, чтобы осталась какая-то память об этом человеке. Вот, наверное, это то, что вот прям сегодня очень-очень запоминается в голову.
Как это, когда при всем том, что происходит сейчас в Украине, продолжать еще и работать?
Первые 3 дня вообще не можно было работать, мы вообще не работали, мы просто сидели и листали новости в телеграм-паблике каждую секунду. Никто не спал, не ел, только смотрел паблики. Потом уже наконец-то пришло какое-то осознание, что хватит, надо что-то делать. И сразу, там, например, я в обычной жизни работала в медиа «Накипело», но я занималась как бы проектным менеджментом, грантами, просто разными проектами внутри, партнерами коммерческой нашей, сопоставляющей. Вот. А сейчас я фотографирую, пытаюсь везде, где могу пробраться, чтобы фотографировать. И сейчас я занимаюсь волонтерством. Мы там разносим еду людям. Я там пишу всем, кому только могу, волонтерам. Через меня передают какие-то гуманитарные вещи. Мне постоянно там пишут очень-очень много-много-много людей, которые либо хотят помочь, либо просят о помощи. Заниматься там основной деятельностью, конечно, вообще не получается и даже не может, потому что ты, ну, сейчас она не есть приоритетной. Вот. Ты просто меняешься, все вещи, которые ты умел делать, там, я умею работать в Excel-табличках, координировать, связывать людей, и вот сейчас ты просто берешь это все и перетаскиваешь на то, что сейчас более нужно.
К войне можно привыкнуть?
К сожалению, я считаю, что можно, как это ни странно, потому что ну, я никогда, ну, вот мне 25 лет, я жила в Харькове, там, я знаю о войне, которая... Луганск, Донецкая область, где тоже оккупированы территории, я туда ездила тоже волонтерить. Но никогда в моем городе родном не было такого, чтобы я чувствовала себя максимально небезопасно. А сейчас ты там знаешь все точки аптек, знаешь, где магазины, во сколько открываются, открываются, ты знаешь всех соседей, ты знаешь несколько водителей машин, которые тебя могут подвезти. У тебя, типа, у меня увеличилось количество контактов в телефоне, там уже на человек, не знаю, 200, наверное, за эти дни. Если первые дни мы прятались в подвал под каждый мини-шум, то сейчас мы уже вот полуподвальное помещение, мы сидим, мы знаем, что это уже выпускают наши, эти запускают сюда, где типа там отслеживаем, где там вот эта вот тревога повитрена или ее нет, и ты очень спокойно на все реагируешь. То есть ты реально привыкаешь. Где-то 2 дня нужно было на то, чтобы понять, что у тебя нет выбора, ты просто должен как-то с этим смириться, под это подстроиться. Я привыкла. Я думаю, что даже если будут меняться условия, то я довольно быстро привыкну к новым условиям и будем смотреть по ситуации.
Диана, у вас, вероятно, была тоже возможность уехать. Почему вы все-таки остались в городе?
Ну, за неделю до того, как Россия напала на нас, все уже были довольно тревожно себя чувствовали, мы уже собирали какие-то там вещи, например, я там 3 дня еще до этого ходила со своим тревожным рюкзачком, где у меня были какие-то главные вещи, знаете, сменная одежда, какая-то аптечка минимальная, вот, ну и какие-то средства гигиены, полотенце, зубная щетка, все. То есть такое, что просто на плечи взял и куда угодно мог пойти, и у тебя там есть 2-3 дня, может, даже больше. Ну, и батончики всякие там, типа еда, которая сухая, которую можно есть быстро. И как бы мы в своей, например, редакции еще тоже за неделю договорились, что вот есть такие варианты, все как-то к этому пытались готовиться. Кто-то там сразу говорил, что он будет уезжать в любом случае. Кто-то подготовил, как бы у нас есть офис, который полуподвальное помещение, и оно довольно безопасное, и в нем есть еще подвальное помещение прям под подвалом. Вот, это наше укрытие, сейчас это мое укрытие. И у нас с моим парнем были такие, знаете, рамки, когда мы уезжаем. И было смешно, потому что никто уж не представлял, как это будет, вот как сейчас есть. И у нас была рамка, что если вот там русские танки ездят по городу, значит, все, нужно уезжать. Сейчас русские ракеты, русские танки, это уже настолько нормально. Мы до сих пор здесь, и мы не собираемся никуда уезжать. И собираемся здесь быть до последнего. Я даже не знаю, сейчас у нас, к счастью, есть электричество, тепло и вода, но даже, кажется, если этого не будет, мы будем либо искать какие-то другие места, в которых это будет, либо еще как-то, но будем здесь уже да, я не знаю, какого-то максимального барьера, чтобы как-то помогать здесь, потому что, вот вы спрашивали, почему для меня это важно, а у меня расценка очень такая рациональная в том, что у меня нет привязанности, там, типа, у меня нет детей, я не замужем, своих родных я увезла, как бы я сильная, здоровая, молодая, могу все делать, а здесь я точно нужнее, чем если я буду где-то еще.
Рассказывала беженец из Харькова, бывший журналист Диана Руда, с ней беседовала моя коллега Анастасия Славинская.